В эфире радио «Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Евросоюз напоминает Тбилиси о конце декабря и предстоящем получении статуса кандидата. Грузинская власть на этой неделе выступила с новыми предложениями по деолигархизации. Проблемы отдельных бизнесменов или отношений Москвы и Цхинвали. Что происходит на Нижнем Зарамаге? Наконец, в Абхазии ужесточили контроль над неправительственными организациями. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. В ночь на субботу Украина подверглась наиболее мощному обстрелу со стороны российских военных за последние несколько месяцев. Главной целью десятков беспилотников стал Киев. Украинские военные назвали число шахедов, которыми Россия атаковала в страну в ночь на 25 ноября, рекордным. В воздушных силах Украины уточнили, что речь шла о 75 беспилотных летательных аппаратах. Первоначально сообщалось, что был сбит 71 дрон. Затем в вооруженных силах уточнили, что сбили 74. При этом президент Украины Владимир Зеленский написал: «Наши войны сбили большинство дронов, жаль, не все». Около 60 беспилотников были запущены по целям в Киеве. Жители города и украинские СМИ сообщают, что налет на Киев продолжался около 6 часов. Над городом звучали взрывы, в результате пострадали 5 человек, среди них 11-летний ребенок. Зеленский отметил, что удар был нанесен в день памяти жертв Голодомора. В этом году исполнилось 90 лет массовому голоду в Украинской ССР, который в Украине и ряде других стран мира был признан геноцидом украинского народа. Президент Латвии Эдгар Ринкевич, приехавший накануне с визитом в Киев, провел ночь в бомбоубежище. Он опубликовал оттуда фотографию с указанием, что она была сделана в 5 часов 10 минут утра. Израиль получил от Катара список заложников, которые должны быть освобождены сегодня во второй день временного прекращения огня в секторе Газа. В нем женщины и дети. Агентство France Press со ссылкой на израильских официальных лиц сообщает, что должны быть освобождены 14 человек. Радикальная палестинская группировка «Хамас» накануне освободила 13 израильтян, захваченных и увезенных в сектор Газа после нападения «Хамас» на юг Израиля 7 октября. Это 9 женщин в возрасте от 34 до 85 лет и 4 ребенка от 2 до 9 лет. Одна из освобожденных женщин ранее считалась погибшей. Освобожденные заложники сейчас находятся в больницах на территории Израиля. СМИ со ссылкой на врачей сообщают, что все они в удовлетворительном состоянии. Всего при нападении на Израиль было захвачено около 240 заложников. Прекращение огня пока согласовано на 4 дня. Ожидается, что за это время будут освобождены более 50 граждан Израиля. Израиль, в свою очередь, накануне освободил из тюрем 39 ранее осужденных женщин и подростков. Ожидается, что сегодня будет освобождено 42 палестинца. Тело Ники Геланидзе, грузинского бойца, погибшего в Украине, доставлено в Грузию. Похороны пройдут в Поте 28 ноября. 30-летний боец был членом отряда Тбилиси. 17 ноября вместе со своими товарищами он пытался вынести тела погибших из Бахмута, где попал под артиллерийский обстрел. Ника Геланидзе, житель Поте, решение отправиться на фронт в Украину он принял в сентябре.
Эхо Кавказа. Новости.
Весной 22 года Москва обещала закончить войну против Украины, если Киев согласится не вступать в НАТО. Об этом рассказал глава украинской делегации на переговорах с российскими представителями депутат парламента Украины Давид Арахамия в интервью телеканалу 1+1. Цитата. «Они готовы были закончить войну, если мы возьмем, как Финляндия, когда-то нейтралитет и дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО». Конец цитаты, сказал Арахамия. Он подчеркнул, что это было ключевым пунктом, и российская делегация до последнего надеялась, что дожмет Украину до подписания такого соглашения. По словам Арахамия, украинская сторона отказалась от соглашения по двум причинам. Во-первых, для этого нужно было изменить конституцию страны, так как в ней закреплено стремление Украины вступить в НАТО. Во-вторых, недоверие к российской стороне, что та выполнит соглашение. Это можно только делать, если есть гарантии безопасности, отметил Арахамия. Также добавил, что прибывший тогда в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал Украине ничего не подписывать и просто воевать. С января по сентябрь 2023 года 68 тысяч россиян получили гражданство или вид на жительство в других государствах, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на запрос агентства. Цитата: преимущественно в указанном периоде текущего года и аналогичном периоде прошлого года граждане России уведомляли о наличии у них гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Израиле, Турции, Армении, Германии, ОАЭ, Украине, Испании, Финляндии, Казахстане, Грузии, на Кипре и в США. Конец цитаты, заявили в МВД России. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский на этой неделе напомнил властям страны о том, что в Брюсселе ждут прогресса в выполнении 9 условий, выданных Еврокомиссией 8 ноября для получения Грузии статуса страны-кандидата в ЕС. Дипломат отметил особую важность двух из них – борьбы с дезинформацией и снижения избирательного барьера. Мзе Парисишвили выслушала оценки.
Для чего посол Евросоюза Павел Герчинский стал бы говорить о том, что в Брюсселе ждут прогресса от Тбилиси, если все в порядке? Если грузинские власти, засучив рукава, бросились бы выполнять те 9 оговорок, с которыми Еврокомиссия выдала стране положительную рекомендацию о предоставлении статуса кандидата в Грузии на вхождение в Евросоюз. Оппоненты власти считают, что посол Герчинский неспроста сегодня подробно остановился на том, что условия снижения избирательного барьера перекочевало в новые рекомендации из соглашения Шарля Мишеля от 19 апреля 2020 по выводу страны из политического кризиса. Посол дипломатично отметил, что Грузия сама должна решить, оставить ли ей 5% барьер или заменить его на 2%, как это было решено по договоренности мечты с оппозицией и уже принято в первом чтении соответствующие поправки в Конституцию. При этом Павел Герчинский приводил в пример страны в Евросоюз, в которых избирательный барьер выше или его совсем нет. В грузинской мечте не полностью согласились с такой постановкой вопроса. Председатель партии Иракли Кобахидзе стал уверять, что большая часть рекомендаций выполнена. Апеллируя к статистике Евросоюза, он открестился от обязательств по снижению избирательного барьера. Если вы посмотрите на эти новые 9 требований, вы поймете, что из прежних 12 80% фактически выполнены. Таким образом, работать над этими 9 пунктами легче, чем было работать на 12 в то время. В Евросоюзе есть только 4 страны с избирательным порогом в 3% или ниже. В таких условиях у нас нет никаких юридических или политических обязательств снижать порог. Еврокомиссия в свое время из 12 рекомендаций выполненными посчитала только 3. Как эти 3 по подсчетам Кобахидзе оказались 80%, он не уточнил. Посчитали излишним в правящей силе и напоминание посла Герчинского о том, как важно провести предстоящие в октябре 2024 парламентские выборы и предвыборную кампанию без насилия, свободно и прозрачно. С 2012 года выборы не фальсифицируются, заверил Иракли Кобахидзе. Ему вторил и спикер парламента Шалва Папуашвили, который не без иронии заявил, что и без слов посла известно о недопустимости насилия. Мы ведь стремимся в Евросоюз, поэтому и равняемся на европейские стандарты. Папуашвили опустил тот факт, что в достижении деполяризации, в других вопросах сотрудничества с оппозицией и гражданским сектором, что снова прописано в последних 9 рекомендациях, правящая сила не старается учитывать европейские стандарты. Оппозиции возмутило то, что почти все слова посла Евросоюза о том, как важно уже сейчас завершить необходимые реформы для должного проведения в будущем году парламентские выборы, в правящей силе отмели пренебрежительно. Между тем, в оппозиции и гражданском секторе, помимо снижения барьера, важным считают полноценную реформу ЦИК. Другие вопросы, связанные с выборами, которые правящая сила довела до такой кондиции, которая сохраняет за ней преимущество и не создает равные конкурентные условия. В партию «За Грузию», несмотря на то, что уверены в преодолении 5% барьера, возмущает риторика и действия власти, направленные на манипуляции политических рейтингов, других дискредитирующих оппонентов действия. Этим и возмущалась депутат из партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария Анна Бучукури. Фальсификацию будущих выборов мечта начала уже давно. Она полностью на законодательном уровне узаконила подчинение себе ЦИК. Единственная цель грузинской мечты – всеми способами остаться у власти. И для этого готова полностью фальсифицировать выборы 2024. Беспокоит оппонентов и тот факт, что правящая сила не делает шаги в направлении выполнения еще одной новой рекомендации – борьба с внешней дезинформацией. О важности этого вопроса сегодня напоминал и посол Евросоюза. На это обратила внимание внефракционный депутат Тамар Кордзая, заострив внимание, что игнорировать вмешательство России в избирательную кампанию не только для такой маленькой страны, как Грузии, чреватой. Россия своей дезинформационной кампанией сумела вмешаться в политических решениях таких больших стран, как Великобритания во время Брексита. Этот вопрос там до сих пор расследуют. Президентские выборы в США. Когда Россия может своей дезинформационной войной повлиять на политические процессы таких держав, конечно, нашей стране следует этому вопросу уделять еще больше внимания. С дезинформацией, особенно против Евросоюза, нужно бороться и внутри страны, добавляет политолог, директор Центра европейских исследований фонда Рондели Каха Гугулашвили. Его беспокоит самонадеянность власти после положительной рекомендации Брюсселя.
Статус может быть и почти в кармане, да, потому что, в принципе, в Евросоюзе решили, что как минимум Грузии надо дать статус кандидата члена ЕС, но потом продолжать, конечно, активно реформировать эту страну, потому что дальнейшее продвижение уже, чем ближе приближаешься к Европейскому Союзу, тем круче подъем, образно выражаясь. Получить просто статус, это может быть на первых порах, это и дает какую-то эйфорическую такую самонадеянность правительству, что вот мы получили статус, значит, мы можем получить и другое. Но так не будет.
Со статусом должны последовать реформы, чтобы выйти на следующий этап начала диалога о вхождении, который у Украины и Молдовы практически уже есть, напоминает политолог, и опасается, чтобы Грузия не разделила пример Турции, которая продвигалась на этом пути быстро, пока реформы, требуемые от Евросоюза, не коснулись важных демократических изменений. И уже 8 лет, как переговоры Анкары с Брюсселем приостановлены, продолжает Каха Гогулашвили.
Самое, что произошло, в принципе, в Грузии, мы вот с этими 12 пунктами, мы очень быстро продвинулись и сделали несколько пунктов, закрыли, но остальные, которые казались, в принципе, политически чувствительными, там провели полную реформу. И потому вот так и стоял вопрос как-то ребром. Или мы получили бы статус кандидата, или рекомендацию точнее, или не получили бы. И до сих пор этот вопрос пока ребром стоит, потому что все еще в декабре надо поставить точку над этим вопросом. И нам нужна поддержка всех 27 стран, чтобы получить.
По мнению Гугулашвили, как и других наблюдателей, для того, чтобы как-то раскачать грузинскую мечту в этом направлении, нужно интенсивное давление общественности и долгосрочные наблюдательские миссии США, Евросоюза и других организаций. В этом плане в Грузии с особой надеждой смотрят на предстоящий визит американских сенаторов, который запланирован в ближайшие дни. Сия Парисичвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На этой неделе власти Грузии опубликовали и план действий по деолигархизации. Впрочем, по признанию лидера грузинской мечты Ираклия Кубахидзе, в нынешних условиях одними законодательными актами проблему не решить. С этим согласны многие оппоненты, раскритиковавшие инициативу правящей партии. Ираклий Урагвеледзе о том, какую деолигархизацию предлагают грузинские власти.
52-страничном документе перечислены меры для достижения большей прозрачности в сфере государственных закупок, повышения конкуренции, усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, повышения плюрализма в СМИ. С документом были ознакомлены представители оппозиции и неправительственного сектора. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, в плане действий детально прописан и мониторинг финансовой деятельности политических партий.
Согласно рекомендации Венецианской комиссии, мы учли в законопроекте порядок финансирования партий. Тут я бы выделил несколько моментов. Это потолок общих расходов для партий, также будет введен запрет на финансирование партий юридическими лицами, а также законодательные требования публикации отчетов о расходах политических субъектов.
По мнению оппозиционного депутата Романа Гоцеридзе, несмотря на громкое название, документ не никак не ограничивает сферы политического влияния Бидзины Иванишвили.
Эту главу необходимо переписать заново. Очень ясно этот вопрос сформулировала президент Соломе Зурабишвили, которая сказала, что у нас единственный олигарх – Иванишвили. Если в законе не будет упомянуто его имя, он будет использоваться как инструмент преследования тех, кто финансирует оппозицию. Их подгонят под статус олигарха.
Законом о фасадной деолигархизации назвал представленный документ представитель ДРУА Гигале Манджава. По словам оппозиционера, всем понятно, откуда взялось в законопроекте такое содержание.
Документ писали люди, которые обязаны Иванишвили политической карьерой. И, разумеется, они никак не хотят ограничить сферу его вредоносного влияния на Государственный институт Грузии. Всем, в том числе и нашим европейским партнерам, понятно, что деолигархизация на деле означает деиванишвилизацию страны. Об этом прямо заявили несколько европарламентариев. Также считает президент страны Зурабишвили, которая назвала его олигархом. Эту проблему можно решить только с помощью смены власти на выборах.
Деолигархизация – процесс.
С этим согласен бывший депутат грузинской мечты, лидер консерваторов Звиа Дзигури. По его словам, Иванишвили безусловно оказывает влияние на политическую повестку. Однако пока у власти грузинская мечта, ничего не изменится.
Олигарх – это человек, который имеет большую собственность и на основе этой собственности оказывает большое влияние на правительство и на политические решения. Этот человек принимает самые важные решения. Ему подотчетна судебная власть, министры и депутаты подотчетны не своим избирателям, а именно ему. Законы не приведут нас к деолигархизации. Только выборы могут изменить ситуацию в стране. Изменить ситуацию должен только народ.
Примечательно, что оценки председателя грузинской мечты Ираклия Кубахидзе по законопроекту отчасти совпали с мнением оппозиции и экспертов. По его словам, документ является лишь частью решения проблемы, но не в состоянии полностью искоренить ее.
Конечно, лично я далек от мнения, что план действий искоренит олигархию в Грузии, так как олигархи сегодня находятся в политике и, вероятно, продолжат свою политическую деятельность. Хотя на основе этого плана действий будут предприняты конкретные шаги. Что касается финансирования партий, то есть запрета на финансирование партий юридическими лицами, то все это есть в рекомендациях Венецианской комиссии, и они были учтены в плане действий по деолигархизации. Повторюсь, решить эту проблему полностью невозможно, хотя план действий позволит нам достичь определенного прогресса в этом направлении.
Заявил Иракли Кобахидзе. Напомним, в докладе о расширении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, указаны 9 приоритетов, которые предстоит реализовать власти Грузии. Один из них – повышение эффективности и системного подхода в деолигархизации в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и с участием оппозиционных партий и гражданского общества. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для Эхо Кавказа.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслам Бжания внес изменения в существующий указ о некоторых мерах по реализации программ иностранных, неправительственных и международных организаций на территории республики Абхазия. По мнению абхазского юриста Саида Гизердава, целью указа является усиление контроля над местными неправительственными организациями со стороны МИДа. Эксперт считает, что указ ограничивает деятельность НПО и противоречит законодательству о неправительственных и общественных организациях.
о том, что президент Аслан Бжани внесет изменения в указ о некоторых мерах по реализации программ иностранных неправительственных и международных организаций, предупреждал министр иностранных дел Инал Арзенба 16 ноября на встрече с руководителями офисов международных НПО, работающих в Абхазии. В официальной информации об этой встрече говорится, что на ней обсуждались актуальные вопросы взаимодействия и новые подходы к согласованию проектов. В соответствии с указом изменения коснутся требования к международным НПО в перечне реализуемых мероприятий указывать абхазские НПО, которые планируется привлекать. Указ обязывает не ограничиваться перечнем этапов реализации проектов, но также указывать каждое реализуемое мероприятие, объемы финансирования и наименование соответствующей абхазской некоммерческой организации. Международные неправительственные организации должны будут представлять в МИД документы об абхазских НПО, участвующих в реализации их проектов, информацию о регистрации и постановке на налоговый учет, согласованный порядок реализации мероприятий и объемы финансирования. Промежуточные отчеты отныне должны сдаваться ежеквартально. Ранее их сдавали раз в год. Мы побеседовали с юристом некоммерческой организации «Центр гуманитарных программ» и общественным деятелем Саидом Гизердава. Он прокомментировал указ и сказал о том, что президент не имеет полномочий регламентировать деятельность гражданского общества, а абхазские НПО в своей деятельности руководствуются существующими законами. Саид, скажите, пожалуйста, чем вызвано появление указа президента, касающегося деятельности международных и местных НПО?
Нам известно, что Министерство иностранных дел, в частности его глава, давно предпринимал попытки как-то ограничить свободу деятельности неправительственного сектора, ограничить деятельность международных организаций, которые присутствуют в Абхазии, агентства ООН. И мы слышали о том, что есть предложение такой инициативы, которая исходила со стороны МИДа. И затем уже во время встречи с представителями международных организаций сам министр иностранных дел озвучил, что готовится указ президента. Мы, конечно, ожидали, что он будет затрагивать деятельность международных организаций, агентств ООН, но оказалось, что он затрагивает именно нас. Мы не зря как-то относились, да, к словам министра иностранных дел, когда он упоминал правительственные организации. Нам всегда казалось, что это касается в первую очередь нас, поскольку он упоминает термин неправительственные организации очень часто. И в последнее время только он стал говорить о международных неправительственных организациях. Ну, понятно, что это такая уловка, что во всех случаях, скорее всего, в большей степени он имеет в виду нас. И мы всегда понимали его какую-то заинтересованность в том, чтобы поставить под какой-то чрезмерный контроль деятельность неправительственных организаций, потому что такая инициатива не исходит больше ни от одного другого государственного органа, а в принципе все они понимают нашу деятельность, мы регулярно отчитываемся, вопросов каких-то дополнительных со стороны других структур в наш адрес не было. Но у министра, по всей видимости, какие-то свои цели, какие-то свои планы, и вот эти инициативы, они так или иначе почему-то очень совпадают часто с такими вбросами, направленными против НПО, которые возникают в соцсетях, в телеграм-каналах. Такие вот резкие движения главы МИДа всегда сопровождаются определенными вбросами со стороны каких-то анонимных каналов, в которых извечно полоскается тема НПО. Эти вещи, как мне кажется, они связаны, и мы действительно их связываем. Мне кажется, что это не случайное совпадение. И как раз вот выступлению министра иностранных дел предшествовал очередной такой грубо состряпанный вброс. Ну и затем появилось вот это заявление, и затем уже на этой неделе появился этот указ.
А что можно сказать о самом указе президента? В чем его суть?
Ну, указ очень странный, удивительный, выходящий за рамки полномочий тех органов, которые его инициировали, которые его приняли. Этот указ не вписывается в рамки полномочий президента, у него просто нет таких полномочий, чтобы регламентировать. Это все должно быть урегулировано на законодательном уровне. Получается, что опосредованно информацию о деятельности местных неправительственных организаций будет собирать зачем-то МИД. Зачем это МИДу с точки зрения бюрократической логики, да, законной, совершенно непонятно. По всей видимости, какие-то другие понятные, наверное, министру иностранных дел интересы. Это серьезное нарушение, с моей точки зрения, компетенции этих органов.
Планируете ли вы что-то противопоставить этому нарушению? Что именно?
Я думаю, что будем реагировать, мы будем разъяснять, указывать на то, что есть рамки полномочий органов государственной власти. Мы действуем абсолютно в законодательном поле. У нас есть законодательство, которое регламентирует нашу деятельность. Это законодательство о некоммерческих организациях, это законодательство о общественных объединениях. Да, есть Конституция, конечно же. Понимаете, какую систему создает этот указ? То есть мы должны будем повышать частотность своей отчетности перед нашими партнерами иностранными для того, чтобы они, в свою очередь, передавали эту информацию МИДу. Да? Зачем это делать? И зачем МИДу отчеты местных неправительственных организаций? В конце каждого календарного года мы отправляем соответствующие отчеты о нашей деятельности Министерства иностранных дел. Мне кажется, что МИД думает, что вот этот вот посредник в виде международного партнера, он как-то вписывает механизм контроля в полномочия Министерства иностранных дел. Но это совершенно не так, потому что мы фактически вынуждены будем отчитываться теперь перед МИДом. Это совершенно неправильно, это совершенно ненормальная с точки зрения законности ситуации. Я думаю, что мы, конечно, внутри будем еще обсуждать, каким образом и как мы будем реагировать и как формулировать свою позицию, но мы это обязательно сделаем.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К концу ноября в Абхазии вновь говорят об энергокризисе, а еще в Новом Афоне протестовали против передачи госдачи неназванному олигарху. Президент самопровозглашенной республики тем временем опять уехал домой в Москву. Итоги недели в Абхазии подводит наш сухумский блогер Изида Чания.
Ноябрь подходит к концу. На этой неделе на озере Рица выпал снег. Из-за снегопада закрыто для посещения высокогорное село Адхара. И вот правительство вспомнило про сание и дефицит электричества. На заседании республиканского штаба по борьбе с незаконным майнингом криптовалют говорилось о том, что на оплату перетока электроэнергии из России в декабре необходимо изыскать еще более 600 миллионов рублей, которые не были заложены в бюджет нынешнего года. Премьер-министр Анквап требовал в короткие сроки решить проблему и с несанкционированным подключением к сетям трансформаторных установок. А глава МВД Киут возложил ответственность за малоэффективную работу в борьбе с незаконным майнингом на районные подразделения Черноморэнерго и предупредил об ужесточении мер в отношении должностных лиц, виновных в создавшейся ситуации. Он явно не имел в виду президента, премьера, вице-премьера, которые ратовали за легализацию деятельности по добыче криптовалюты. Пока правительство искало деньги и виновных, негосударственные СМИ указывали на преступное расточительство и процветающую в условиях дефицита электроэнергии бесхозяйственность. Освещение на центральной трассе Псоу-Ингур не отключается круглые сутки. И это тогда, когда страна ищет сотни миллионов рублей на переток, а граждан призывают экономить электроэнергию, комментируют ситуацию Телеграм-республика. Передача второй перепадной Ингургэс, которую правительство решило передать частному лицу, по-прежнему обсуждается. Общественность недовольна условиями договора, подписанного еще в апреле нынешнего года. Глава ветеранской организации АРУА Тимур Гулия назвал договор коррупционным и антинародным и призвал депутатов парламента не ратифицировать его. Он отмечает, что договор подписан без объявления тендера в интересах частного лица. В его обращении к депутатам говорится, что ГЭС можно передать в пользование и другим российским или местным инвесторам, которые согласятся на ее восстановление на более выгодных для страны условиях. Проправительственная партия Амцахара, видимо, не прочла заявление Тимура Гуля, так как придумала за него совсем другой текст и призвала все общественные и политические партии осудить главу ветеранской организации АРО за то, что он предлагает подарить врагу инфраструктуру, территорию и суверенитет Республики Абхазия. Но и на этом фантазия защитников президента не заканчивается, и они добавляют: не удивимся, если Баруа, не разобравшись с государственной инвестиционной политикой, озвучат призыв присвоить грузинские коды аэропорту Бабушара. Конец цитаты. Тем временем, как Амцахара придумывала, в чем бы обвинить ветеранов войны, депутаты парламента на комитетском заседании обсуждали соглашение по признанию судебных решений России на территории Абхазии. Данное соглашение было подписано министром юстиции Анри Барциц 29 июня в Санкт-Петербурге. В случае ратификации парламентом этого соглашения решения судов Российской Федерации по экономическим вопросам будут обязательны к исполнению в Абхазии. 26 ноября в Абхазии День Конституции. В преддверии праздничного дня правовед Саид Гизердава раскритиковал указ президента, направленный на контроль над международными неправительственными организациями. Он отмечает, что Конституция не дает права президенту регламентировать сферу деятельности гражданского общества и их международные связи. Издавая указ, президент нарушил принцип разделения властей. Вопрос присутствия агентств ООН, международных НПО на территории Абхазии должен быть урегулирован законодательно. А эти полномочия находятся в ведении парламента, констатирует Саид Кизердава. На этой неделе жители города Новый Афон продемонстрировали власти, как просто сносятся заборы, если решение властей затрагивает интересы граждан. 21 ноября у стен Новоафонской государственной дачи собрались жители города, обеспокоенные информацией о передаче дачи неназванному олигарху и продаже участков земли, входящих в территорию госдачи. Первую часть информации опровергло руководство госдачи, администрация президента, министр внутренних дел. По второй части никаких комментариев не было. Но есть подтверждение этой информации в социальной сети. Российская компания «Планета недвижимости», которая занимается распродажей недвижимости в Абхазии, выставила объявление о продаже земельных участков на территории государственной дачи в Новом Афоне. Тем самым спровоцировала акцию протеста. 21 ноября вечером жители Афона призвали граждан страны на акцию протеста, направленную против распродажи государственных активов. На собирающихся людей поначалу никто не реагировал. Но когда их численность возросла до нескольких сотен и стены, огораживающие госдачу от города, были разрушены, прибыли подразделения милиции и государственной службы охраны. Ближе к ночи в Новый Афон приехал и вице-президент Бадра Гумба, который провел переговоры с жителями города и пообещал им, что отчуждения госдачи не будет, а по выставленным на продажу участкам будет принято решение, согласованное с жителями города. Вдогонку проведенной акции администрация президента и МВД сделали заявление, в котором говорилось, что лица, участвовавшие в разрушении железобетонного ограждения, будут привлечены к уголовной ответственности уполномоченными государственными органами. Как обычно, в социальных сетях тут же появились показательные видео и фото, свидетельствующие об ущербе, который нанесли государственному имуществу сторонники нынешнего президента Бжания в результате акции протеста при штурме МВД в 2017 году, при взятии администрации президента в 2019 году и так далее. Таким образом, общественность давала понять действующей власти, что морального права судить и преследовать своих оппонентов они не имеют. Однако уже через два дня в Новом Афоне задержаны три участника акции протеста. Ситуация накаляется, ведутся переговоры в правительстве. А президента Бжания, как обычно, в стране нет. Он провел в Абхазии целых три рабочих дня и снова уехал домой, в Москву. О его отсутствии в стране пресс-служба сообщила только после того, как информацию озвучили негосударственные СМИ. До этого времени сайт президента имитировал присутствие Бжания в стране, вывешивая информацию второй свежести. Полное сообщение о цели рабочего визита ограничивалось фразой: в рамках визита проводятся встречи в различных государственных структурах. Специально для их Кавказа из Итачания, из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Брокеры Северной Осетии отказываются оформлять грузы, перевозимые в Южную Осетию. На этой неделе они объявили 15-дневную забастовку, требуя отменить полный досмотр грузов, перевозимых в самопровозглашенную республику. Ужесточение правил на российской таможне вкупе с введенными 1 октября таможенными пошлинами на товары первой необходимости эксперты приравнивают к торговой блокаде Южной Осетии. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Таможенные брокеры Северной Осетии объявили забастовку. В социальных сетях югоосетинские бизнесмены распространили сообщение одного из участников акции протеста. Цитирую. «С 23 ноября на 15 дней приостанавливаем оформление на Южную Осетию ввиду административного давления Северокавказского таможенного управления в отношении грузов, направляемых в Цхинвал». Конец цитаты. В интервью «Эхо Кавказа» юго-осетинский брокер Людмила Борисова рассказала о причинах забастовки. По словам Людмилы Борисовой, северо-осетинские коллеги протестуют против новых требований таможни – 100% досмотра грузов, направляемых в Южную Осетию. Северо-осетинские таможенные брокеры воспринимают эти нововведения не иначе, как административное давление и не намерены с этим мириться, говорит Людмила Борисова.
Никто не будет оформлять, пока вот такое давление будет со стороны Северной Осетии. То есть они требуют, чтобы был 100% досмотр каждой машины. Это полная выгрузка, пересчет товара. Потом загрузка обратно, значит, если, не дай бог, что-то найдется там незадекларированное, это очень большие штрафы. И очень большие задержки при оформлении, соответственно.
То есть брокер отвечает за достоверность декларации наряду с перевозчиком.
Брокер несет всю ответственность за то, что он заявляет декларации, ну, в смысле отправителя и, конечно, брокер. И если там элементарно найдут какую-то вещь, ну, мало ли что-то там не заявили, у брокера будут проблемы, им зачем это? И поэтому они все отказываются оформляться, и плюс еще, конечно же, задержки идут, то есть это дополнительная работа для брокеров, то есть там акт досмотра пишется, по акту досмотра что-то в корректировке производится. Ну, то есть это очень вот трудоемко, понимаете, и никому не надо. Зачем это?
Сколько примерно времени уходит на 100% досмотр одной машины? «Газели», например.
Все зависит от груза. Если, например, у меня везут одну картошку, тут вроде как вопросов не будет. Если у меня в машине заявлено 500 наименований, представьте, все это выгрузить, все это найти в машине, посчитать и потом обратно все это загрузить.
И что теперь будет?
Я даже не представляю, что будет. Надо что-то как-то решать этот вопрос. Я пока не очень понимаю, как.
Председатель Союза предпринимателей Южной Осетии Марина Дзигоева уже сталкивалась с подобной проблемой в 2006 году. Еще до признания республики она добивалась отмены таможенных пошлин и упрощения процедуры оформления грузов на Нижнем Зарамаке. Мария Дзигоева направляла письма в федеральные органы власти и даже организовала встречу правительств Южной и Северной Осетии по этому вопросу. В ответ на ее инициативы таможенные брокеры Северной Осетии отказались оформлять грузы, перевозимые через границу коммерсантам Дзигоевой, говорит Марина Дзигоева.
Меня перестали обслуживать брокеры. И это привело к тому, что тот небольшой бизнес, который был, он постепенно, как говорится, сдулся.
Что значит для перевозчика отказ брокера оформлять груз?
Это значит, что это очень проблематично, раз. Во-вторых, это может быть удорожание значительное, и это еще связано с рисками. То есть на самом деле тут полноценного бизнеса не может быть.
Пожалуйста, подробнее, в чем этот риск?
Риск в том, что если брокеры не оформляют, значит, есть установка не пропускать этот груз и на таможне. И таможенники тоже не смогут его пропускать, потому что это будет рискованно для их карьеры. Значит, что республики объявляют блокаду.
Имеется в виду, они не имеют права оформлять груз без брокера.
Они могут декларации принимать, но если есть установка, то они не могут.
То есть, если на таможне есть внутренняя установка?
Да, тогда они слишком рискуют.
А в чем удорожание?
Если кто-то все-таки будет проводить какими-то мелкими партиями, соответственно, будет уже удорожание доставки.
То есть, как ручную кладь, если повезут, да?
Да, представляете, это как разбрасывать по десяткам машин, стоимость, естественно, будет расти. Ну, соответственно, и население будет испытывать нехватку товаров, продуктов.
А это уже ощущается?
Пока не очень, но спустя пару недель это уже будет ощущаться.
Ну и кроме того, свои коррективы в эту историю могут внести и погодные условия. На перевале уже выпал снег.
Ну, конечно, имеются и так естественные риски, и погодные, и то, что праздничные дни наступают, праздничный ажиотаж новогодний. Все это вместе взятое, конечно, очень негативно скажется на настроении людей, которое и так не очень высокое. Но, видимо, придется привыкать снова.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев взял под личный контроль решение вопроса с оформлением грузов на Нижнем Зарамаке. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Наталья Босикова. Цитирую. С рабочим визитом в Москве находится председатель правительства Константин Джусоев и заместитель председателя правительства министр финансов Дзамбулат Таддаев. В ходе визита по поручению президента состоится встреча с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком, на которой будут обсуждаться вопросы оформления грузов на Нижнем Зарамаке и снятия для Южной Осетии вывозной пошлины. Конец цитаты. Местные эксперты указывают, что эта встреча должна была состояться еще 20 октября, но с тех пор постоянно откладывалась российской стороной без объяснения причин. За это время требования на Нижнем Зарамаке лишь ужесточились. К таможенным пошлинам добавился еще и 100% досмотр перевозимых грузов. Местные эксперты не находят этому причин, но констатируют факт. По сути, речь идет о торговой блокаде Южной Осетии со стороны России. Если в ближайшее время проблема не будет решена, Южная Осетия рискует остаться без лекарств и продовольствия. Мурат Мукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Российские таможенные брокеры объявили на этой неделе забастовку против невыполнимых, как они утверждают, требований таможенного союза, предъявляемых к югостенским перевозчикам российской таможни. Мурат Гукимухов поговорил с бывшим первым заместителем администрации президента самопровозглашенной республики, экс-главой аппарата правительства Аланом Джусоевым о ситуации на Нижнем Зарамаге и о том, как она может разрешиться.
Алан, очередной кризис на Нижнем Зарамаке. Российская таможня настаивает на 100% досмотре всех югоосетинских грузов. Российские брокеры объявили забастовку. И пока никто не понимает, чем эта история закончится. Как по-вашему, в чем проблема на таможне и разрешаема ли она в принципе?
Я не знаю, в чем реально проблема. Мы говорим со слов новостных ресурсов каких-то, которые говорят, что брокеры бастуют. Если действительно речь идет о том, что брокеры, ну, условно, бастуют, там, не хотят оформлять, потому что документы, которые подаются брокерами, не соответствуют тому, что находится в машинах, тогда у Федеральной таможенной службы вопрос к брокерам. Это вообще-то называется мошенничество, это обман. И брокеры не будут портить свои отношения с Федеральной таможенной службой, потому что это их кусок хлеба, это их услуга и коммерсантам, и Федеральной таможенной службы. Если вот этого лимита доверия не будет, то и брокер не будет работать, его документы не будут приниматься Федеральной таможенной службой. Если не будет доверия у брокера Федеральной таможенной службы, у брокеров к коммерсантам, это тупиковый путь абсолютно. То есть надо разбираться, понять, в чем эта проблема. А говорить вот так поверхностно, что вот нам брокеры бастуют почему? Вот суть вопроса. Они бастуют потому, что зарегистрированные декларации не сходятся с реальным наименованием товара.
То есть, получается, коммерсанты подлог какой-то осуществляют?
Да, у меня вопрос. А при чем тут Федеральная таможенная служба или договоренность, или при чем тут Республика Южная Осетия? Надо понять суть проблемы, изложить ее, систематизировать и вынести на обсуждение вот этого механизма, формата межправительственной комиссии. Вот это решение проблемы. А все остальное, знаешь, как это, вот поехать, встретиться, попросить, сказать и так далее и тому подобное, да, это все ситуационные какие-то, это не решение проблемы. Будучи заместителем руководителя администрации президента, я два раза вместе с тогдашним вице-премьером по экономике, я выезжал на пункт пропуска Нижний Зарамак и встречался с Федеральной таможенной службой на уровне руководителя Северо-Кавказской Федеральной таможенной службы. А очень многие вопросы обсуждали, где-то были точки соприкосновения, где-то их не было. Но видно было, что есть проблема и что с этим надо работать. Но с этим, к большому сожалению, вот судя по тому, что сейчас происходит, а возле ныне там, то есть никакой работы не велось. И если эта работа не ведется, то есть документы, есть соглашения, вот и будьте добры работать не по ним. Если стороны видят, то эти соглашения невыполнимы, не выполняются из определенных причин, тогда давайте эти причины вынесем, распишем, систематизируем и начнем по ним разговаривать, как исправлять ситуацию. Но реальную проблему, вот как мы ее слышали, что вот задекларированные документы не соответствуют тому, чем наполнены автомобили грузовые, это не проблема федеральной таможенной службы, это не проблема югосинских властей, наверное.
Это проблема коммерсанта.
Проблема перевозчика, проблема бизнесмена, коммерсанта. И я вот потому говорю, если это так, если это не так, тогда давайте сядем и поймем, в чем проблема. Механизмы для этого есть. Там нету вакуума. Есть механизмы, есть стороны. Эти стороны, я знаю, что общаются. Федеральная таможенная служба с нашей таможенной службой очень тесно общаются. Сейчас идет как раз модернизация нашей таможенной системы. И в этой модернизации, допустим, федеральная таможенная служба принимает очень активное участие. То есть сказать так, что стороны не разговаривают, я бы так не сказал. Есть диалог, но надо понять, в чем проблема. Не огульно, не на уровне слухов или там, не знаю, каких-то конспирологических версий, а реально в чем проблема. Как только мы поймем для себя, в чем проблема, мы поймем, как решать эту проблему. Вот это обсуждение слухов приводит, как правило, к нулевому результату абсолютно. Вот жизнь это показала. И все-таки мое мнение такое. Проблемы замалчивать не надо и в телефонном режиме их решать. Потому что решение ситуационное в телефонном режиме или как-то по-другому, это не решение проблем. И в нашей истории взаимоотношения это не раз бывало. Да, один раз закрывали глаза, все равно завтра, послезавтра эта проблема все равно всплывает. И все проблемы надо решать в рамках тех соглашений, договоренностей и той нормативно-правовой базы, которая у нас есть в Российской Федерации. Если ее надо дополнять с учетом реалий, тогда ее надо дополнять и исправлять, чтобы все это работало как часы. Вот этот режим телефонных звонков, от него надо отходить.
Мне рассказывали подобные истории еще до признания Южной Осетии, когда в ту пору президент Эдуард Кокойте ходил по московским кабинетам и в режиме личного общения решал проблемы на границе и многие другие.
До признания, может быть, какие-то другие форматы были. Скорее всего, были. Я не знаю, потому что я с Эдуардом какой-то по кабинетам не ходил. И я думаю, тот человек, который говорит это, он тоже не ходил с ним по кабинетам. Но я вот плохо представляю, как, допустим, вот канцлер Германии будет ходить по кабинетам там правительства Франции и решать какие-то вопросы в таком режиме. Я понимаю, что там и частично признанное государство и так далее, но ни в одном российском государственном документе, который относится к взаимоотношениям с Республикой Южной Осетии, даже формулировки такой нету, частично признанное государство. С нами ведут отношения как с союзником, как с стратегическим партнером. На территории Южной Осетии располагаются российские военные объекты по договору. Они обеспечивают нашу безопасность. У нас межгосударственные взаимоотношения, концепция национальной безопасности. Четко прописано, что Российская Федерация будет способствовать внешнеполитическому признанию республики и берет на себя обязательства по безопасности и будет помогать экономически и так далее и тому подобное. Это основополагающие документы. И надо во взаимоотношениях исходить из них. И только после этого будут появляться и человеческие хорошие отношения, и рабочие, и все остальные отношения. Это мое мнение. Надо работать. Надо иметь какую-то позицию свою.
То есть никто никому руки не выкручивает?
Не могут выкручивать руки, потому что если бы нам выкручивали руки, то я тебе уверяю, ситуация была бы зеркально противоположной. Я еще раз повторюсь, хотелки – это одно, правила – это другое. Тебе живи по правилам или живи как хочешь. Фундаментальные вещи вообще вот в нашем диалоге, она, на мой взгляд, заключается в том, что мы как общество, я не знаю, или там наши бизнесмены – они отказываются сами верить в то, что мы независимое государство, мы пересекаем государственную границу и таможню. Есть правила пересечения. Ну и что, что там Северная Осетия? Хорошо была бы не Северная Осетия, а бы мы граничили с Краснодарским краем или Воронежской областью. Тогда бы что, правила жестко должны исполняться или как?
И те же самые бизнесмены, если бы пересекали другую границу, вели бы себя по-другому.
А они себя так и не ведут, когда они пересекают другие границы. А я знаю, что есть бизнесмены, которые пересекают и другие границы, то они себя так не ведут. Я потому говорю, есть понятие ответственности, государственной ответственности, частной ответственности. Вот эти понятия есть. И есть понятие, там, я не знаю, государственного строительства, государственных подходов, государственного мышления. Вот пока этого всего не будет, потому что взаимоотношения хорошие, руки никто никому не выкручивает.
То есть проблема еще и в том, что и местный бизнес, и значительная часть югосинских политиков воспринимают себя как фактическую часть Российской Федерации.
Мы не субъект Российской Федерации. Наши бизнесмены, которые занимаются завозом продуктов питания, строительных материалов, там еще чего-нибудь, они пересекают государственную границу между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией. Соответственно, при пересечении любой государственной границы есть порядок оформления документов. Он абсолютно прозрачный, это правило. И эти правила надо соблюдать. Другой разговор, вот мы на себя взяли соблюдение стандартов таможенного союза, Евразийского экономического союза. Если нас эти правила не устраивают каким-то образом, то есть югостинскую сторону там, или российскую сторону, тогда надо эти правила пересматривать, выносить их на обсуждение. Есть очень хороший формат, межправительственная комиссия. В этом формате также есть сотрудники Федеральной таможенной службы. Недавно они приезжали, как раз у нас проходила МПК. Эти вопросы нужно ставить системно, их не надо ставить ситуационно. Вот сегодня там брокеры, ну, условно, забастовали, и мы решили вот в ускоренном режиме что-то решить в рамках там телефонных звонков и так далее и тому подобное.
Но ведь изначально, когда Нижний Зарамаг переходил на таможенное регулирование по правилам Евразэс, было ясно, что Южная Осетия этих правил не выдержит.
Изначально было понятно кому?
Ну, я думаю, обеим сторонам.
Если изначально было понятно обеим сторонам, да, то давай объективно подходить ко всем вещам. Что и с другой стороны, люди невменяемые, что ли, просто так подмахнули? Нет, так не бывает. Двусторонние взаимоотношения, вообще какие-то взаимоотношения, это дорога со встречным движением. Надо обсуждать и разговаривать. Задавались вопросы, подавались какие-то предложения, велась какая-то работа. Это же не все просто так подписали. То есть это не так, что вот там бумагу кто-то написал, почитали, сказали, давай, подписали и пошло-поехало. Нет, так не бывает. Потом подписанные документы, это, скажем так, не истина в последней инстанции. Со всеми подписанными документами, договорами бывает так, что в них всегда вносятся какие-то коррективы, дополнения, исправления с учетом улучшения, облегчения правил ведения торговли, там, экономических, политических и разных других правил. Так что с этим можно работать. Просто эти проблемы надо систематизировать и вынести их на обсуждение. Если югостинская сторона заинтересована в этом, то есть если у нас есть проблемы, давайте эти проблемы систематизируем, поймем, в чем суть этих проблем и вынесем их.
Среди версий, циркулирующих в Южной Осетии по поводу проблем на Нижнем Зарамаге, есть две явно конспирологического характера. Первая о том, что якобы проблемы на Нижнем Зарамаге создает грузинское лобби в Москве. И вторая, которую в том числе озвучивают оппозиционные информационные ресурсы, будто климат на границе напрямую зависит от отношения кураторов к действующей власти. Будто проблемы создаются искусственно, чтобы таким образом одернуть или повлиять на Цхинвал.
По поводу грузинского лобби и его влияния на режим работы пункта пропуска, там что-то они тормозят, что-то не тормозят. Я вот так хочу прокомментировать, что в плане работы Федеральной таможенной службы стоит реконструкция пункта пропуска Нижний Зарамаг. На сайте Федеральной таможенной службы этот план есть, эти договоренности были достигнуты. Причем последний раз, когда президент республики был с рабочим визитом в Москве, эти договоренности были подтверждены. Там добавляют еще 6 линий, если я не ошибаюсь. Если уж говорить о сворачивании каком-то торговли или ограничениях каких-то, тогда бы дополнительные 6 линий пропуска, ну, смысла не было строить. Оставили бы все как есть.
А что касается отношений?
Отношения между Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией регламентируются межгосударственными соглашениями, межведомственными соглашениями. Когда мы говорим о форме давления на власти, нет никакой формы давления, кроме тех обязательств, которые взяла на себя Республика Южная Осетия, и тех обязательств, которые взяла на себя Российская Федерация. То есть таких форм давления, что нам будут устраивать какие-то препоны или что-то, таких форм давления нету. Я еще раз повторюсь, взаимоотношения между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией, они особые. Российская Федерация взяла на себя обязательства по безопасности Республики Южная Осетия. И ни в коем случае государство, которое взяло на себя обязательства по договоренностям, они не будут ситуацию накалять или осложнять какими-то другими формами давления. Причем речь идет не только о безопасности внешних границ, но и внутренней безопасности. У нас есть несколько программ развития. Если бы вот условно там нам ставят препоны, ограничивают финансирование и так далее и тому подобное, то есть в формате хотелок, я вот так хочу, и вот я вам закрою. Вот такого нету. Но другой другой разговор, что есть обязательства и у Российской Федерации, и у Республики Южная Осетия, что они прописаны из графики выполнения, и эти обязательства надо выполнять. Вот и все. Вот такие формы давления, что нам ограничивают передвижение товаров, таких форм давления их нету и быть не может. Но мы же не в формате недружественного государства работаем с Российской Федерацией.
Это был экс-глава правительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алан Джусоев. С ним беседовал Мурат Гукимухов. Как проблемы, которые возникли на Нижнем Зарамаге, у югоостенских предпринимателей связываются на ценах в цхинвальских магазинах. Сарина Снакова поговорила с жителями Цхинвали.
Вы заметили рост цен или дефицит в магазинах?
Мы, конечно, заметили. Особенно бытовая химия очень подорожала, почти вдвойне. Естественно, продукты подорожали. Бензин. И от этого подорожало и такси, и все подорожало. Ну, конечно, если человек вывезет свой товар и на таможне столько простоит, и потом там огромную сумму оставит, если он потом довезет до места, там же уже бесплатно не будет раздавать. Естественно, все это уже входит в цену, и от этого рост цен. Я так понимаю, по крайней мере. Говорят в один голос, что мы не виноваты, что на таможне с нас тоже сдирают, прям сдирают деньги, и мы не можем дешевле продавать.
Конечно, народ опять попал в ситуацию, в непонятную, так скажем, потому что таможня, провоз продуктов, это все отражается в первую очередь на население. И все хотят кушать в любом случае. Честно говоря, я в четверг просто тупо пошла и закупилась, потому что мне не надо, чтобы полки, допустим, в магазинах опустели, и чтобы я потом думала, я на всякий случай запаслась кое-какими продуктами, потому что у нас уже был такой опыт, что у нас были пустые полки. Бывает. Ну, я не знаю, для чего это все делается, неужели, когда в Госдуме только началось обсуждение, да, вот этого закона, значит, налогообложения для зарубежных иностранных государств. Я понимаю, но Южная Осетия, да, иностранное государство, но мы Южная Осетия. Это немножко другое. Поэтому я думаю, что было бы целесообразно, как только начали разговоры, еще Дума не приняла этот закон, думаю, что наши власти уже тогда должны были поднимать вопрос до принятия закона. Да, сейчас что-то делается, что-то, значит, пытаются попытки уладить эту ситуацию. Но это уже получается постфактум. Мы взялись, да, выяснять и лоббировать решение этого вопроса.
Во-первых, мы не можем вовремя получить свой товар. Это раз. Во-вторых, цены поднимаются, уже несколько раз поднялись. Водитель сам поднимает цены, приходится и нам поднимать цены. Плюс еще проблемы на таможне, вовремя не получаем свой товар. Да, и, соответственно, мы тоже поднимаем цены. Люди жалуются очень сейчас туго. Например, подсолнечное масло мы купили, по-моему, неделю назад за 5-литровое за 750. А потом было уже 900. Пару месяцев назад было яйцо 8 рублей, а сейчас уже 13 рублей.
Вы замечаете проблемы в связи с проблемами провоза товара в Южную Осетию?
Если изначально нужно было сразу вот с Пятигорска сюда, через водителей, сейчас только через Владикавказ, и переплачиваем в 2 раза дороже. А вот как покупатель, честно говоря, не знаю, поэтому конкретно сказать не смогу. Но так как предприниматель, очень тяжело на данный момент работать и получать товар. Раньше, если мы даже давали вопросы людям, что вот если заказать, то через 2-3 дня по-любому получите свой заказ, сейчас ты не сможешь сказать. Не раньше недели, 10 дней никак не получается доставить товар сюда. Раньше, если за пакет мы платили 200 рублей, сейчас вот на этот пакет с нас берут по 500-700 рублей. Ну, это постоянно классика. В прошлом году и так же было. Цены поднимаются, но если даже вот меняют цены, еще госпошлины, все цены, и все равно не снизятся, я больше, чем уверена.
Знаете ли о проблемах, которые есть с провозом товаров через таможню?
Ну, так же, как и все, я слышала, безусловно, что на таможне проблемы. Естественно, это бьет по нашему карману, потому что если, насколько вот я слышала, увеличили таможенные пошлины, естественно, те, кто привозит товары, они будут с нас, с покупателей потенциальных, это удерживать. Да, я почувствовала, что цены выросли. Цены выросли, это ощутили все, не только я, но и все ощутили этот рост цен. И я вообще поражаюсь, как люди живут. Есть такие семьи, где доход измеряется только в местной пенсии. Это максимально 10 250 рублей. Как люди могут прожить на такую пенсию? Это один раз зайти на рынок и отовариться на неделю, скажем так, продуктами, а дальше? Во-первых, я все-таки надеюсь, что люди, которые должны, чтобы каждый занимался, должен заниматься своим делом. Дворник должен убирать, врач лечить, повар готовить, а политик решать вопросы. Да, шапка Мономаха тяжела. Ну, коль взялся за гуш, не говори, что не дюж.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Сливал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.